Итак, сначала мы продолжим наставление по йоге иллюзорного тела. Общее наставление, а затем рассмотрим более тонкие вопросы. Как мы говорили в прошлый раз, существует наставление по йоге так называемого нечистого иллюзорного тела и йоги чистого иллюзорного тела. И наставление по практике нечистого иллюзорного тела, ашудха майя рупа, связанное с обретением единого вкуса. И говорится, что если вы их должным образом практикуете, то скоро вы станете равнодушны как к похвале, так и к обвинениям. А до тех пор, пока вы не сможете одинаково относиться к удовольствию и неудовольствию, потере и приобретению, следует упражняться в практике единого вкуса и вновь проверять, как вы реагируете на приятные и неприятные вещи. Вообще, существуют в учении три фундаментальные понятия, такие как божественная гордость, чистое видение и единый вкус. Эти три фундаментальные понятия взаимосвязаны. И, собственно, созерцание, развитое естественное состояние, обязательно проявляется в виде этих трех понятий. Сначала наша осознанность, она сродни просто небольшой внимательности, просто обнаженное осознавание. Но по мере практики она начинает трансформировать наши представления и наши проявления в жизни. И в конце концов она именно проявляется как чистое видение, божественная гордость и единый вкус. И внутри нас есть много невежества, много заблуждений, много иллюзий, очень много. Не то чтобы так немного, но очень много. Но кроме этого существует также чистота и святость, связанная с естественным состоянием. И по сравнению с чистотой, совершенством и святостью естественного состояния, наши иллюзии и заблуждения не так уж важны. Если мы перестаем за ними следовать и начинаем вслушиваться в эту внутреннюю чистоту и святость, они начинают все переплавляться. И проявление чистого видения, божественной гордости и единого вкуса есть как раз критерий, показатель того, что наши иллюзии переплавляются. Допустим, человек говорит: «Я занимаюсь осознаванием, я занимаюсь созерцанием». И внезапно происходит его знакомство с концептуальным утверждением, и он хватается за это концептуальное утверждение, забыв его самоосвободить. Или он утверждает: «Я постоянно нахожусь в присутствии», и внезапно попадается какая-то ситуация, и у него сильно проявляется приязнь, отвращение. Он очень реагирует на это и втягивается. Это, конечно, нельзя назвать единым вкусом. Именно проявление чистого видения, божественной гордости и единого вкуса, есть критерий того, что мы успешные практики лая-йоги. Как только у вас это начало проявляться, это верный знак, что вы на правильном пути. Под божественной гордостью имеется в виду внутренняя пересамооценка. Изменение внутренней самооценки. Пхава. Конечно, это ни в коем случае не гордыня. И это ничего не имеет общего с мирской гордостью. Я бы сказал, это творческая пхава абсолюта, исходящая из собственного сознания. Под чистым видением можно подразумевать особое возвышенное восприятие всего, что мы воспринимаем, чистое, в самой своей основе. Даже когда мы сталкиваемся с чем-то нечистым снаружи, мы думаем примерно так. Может быть, в моем видении или в этой относительной ситуации это проявляется как нечистое, но это просто потому, что мой ум не чист. А в основе это все равно чистое. То есть у нас есть такая, поселяется глубинная уверенность в чистоте, божественности и совершенстве как нас самих, так и окружающего мира. Чистое видение в отношении нас самих – это и есть божественная гордость. А чистое видение в отношении окружающего мира – это и есть глубинная уверенность в чистоте, совершенстве и божественности окружающего мира. А единый вкус – это чувство равностности, которое возникает в результате углубления как чистого видения, так и божественной гордости. Ну и мы как бы перестаем обращать внимание на частности, на какие-то относительные вещи и думаем, ну все равно это в основе своей божественно, и поэтому нет смысла напрягаться сильно по этому поводу, по поводу развлечения. И при этом мы не утрачиваем различающей мудрости, различающая мудрость остается. То есть мы знаем, черное – это черное, серое – это серое, белое – это белое. Но теперь для нас все это стало проявлением одного полутона. Между этим нет такой уж большой разницы. К примеру, когда приходит мирянин к нам работать, не имеющий отношения к дхарме, или послушник, или идет монах, или идет святой, я, к примеру, смотрю одинаково, думая, ну, все это различные виды святых, просто этот святой еще себя не проявил, так сказать, проявляет в мирской мандале. Этот святой носит курту послушника. Такова сейчас его разворачивающаяся судьба, этот брамачари. Этот, его качества начинают проявляться более полно. Но все это, по сути, проявление одного и того же сознания. Просто здесь это святое сознание еще не отыграло какие-то игры. Но по сути все это одно и то же святое сознание. Нет нужды говорить, что этот тупица или глупец, а этот чистый и святой человек. По сути все это одно и то же святое сознание. И обретение чистого видения Дивья Пхавы, божественной гордости и единого вкуса является основой для дальнейшей трансформации. И на стадии этой наше осознавание уже способно не только пребывать в пустотном состоянии, оно способно также генерировать, создавать, эманировать свои чистые иллюзорные проявления, иллюзорные тела. Итак, существует наставление по практике йоги иллюзорного тела. Следует взять изображение какого-либо божества. И мы практикуем изображение Дататреи, рассматривая его как единство всех святых, божеств и учителей. И это изображение следует поставить между двумя зеркалами. И некоторое время всматриваться в отражение этого изображения в другом зеркале. И пытаться осознать нематериальность, пустотность этого изображения. Зачем это надо вообще? Почему бы не взять просто изображение статуи или иконописного изображения? Дело в том, что когда мы смотрим на обычное изображение, все равно в уме присутствует идея материальности. Ну, то есть нам статуя все равно кажется твердой, из камня или из железа. Но когда вы смотрите в изображение в зеркале, то у изображения в зеркале нет никакой материальности. Оно полностью иллюзорное. И следует использовать изображение божества как опору для визуализации. До тех пор, пока божество не будет видно внутренним взором так же четко, говорится в текстах, как образ возлюбленной в уме влюбленного. Ну, то есть, так же, как вы можете легко вызвать образ своего родственника, до тех пор, пока в сознании нельзя будет это изображение вызвать. Следует визуализировать сразу весь образ целиком и удерживать его максимально долго. Через некоторое время видение станет менее четким, и тогда следует сконцентрироваться на определенной части тела, пока она не станет предельно отчетливой. Начинать нужно с головы и лица, допустим, представить голову и лицо. При этом, когда вы визуализируете какое-либо божество, оно не должно быть чужим для вас, оно должно быть похожим на вас самих немного. То есть это вы в него будете превращаться, значит, оно должно быть узнаваемым. Если у вас будет какая-то отчужденность, это будет препятствием вашей практике превращения. То есть оно должно быть немного похожим на вас, на святого, на гуру, на святого, которому у вас есть определенная симпатия, и на вас самих. То есть оно должно обладать узнаваемыми чертами. И вы концентрируетесь на голове и лице, затем переходите к шее, туловищу, конечностям и атрибутам. Затем сосредотачиваетесь на атрибутах и значения, которые они несут. И каждый атрибут, он является не формальной какой-то данью иконографии, а он несет определенное качество, ситху, бхаву или видение. И в зависимости от практики вы концентрируетесь на тех или иных атрибутах. И подобно тому, как человек, который долгое время наблюдал танцы, совершенного танцора, он может легко отождествиться с этим танцором и себя вообразить в облике танцора. Также тот, кто внимательно концентрировался и рассматривал изображение таким образом, он может визуализировать его легко и отчетливо. И такой постоянной, ясной, устойчивой визуализации можно добиться благодаря регулярной практике. Говорится, что прерывание для достижения успеха в этой практике неблагоприятно. Визуализация – это только часть этой практики. То есть мы создаем своего иллюзорного аватара, свое тело-дубль, для того, чтобы в будущем в нем жить. Мы его создаем силой своего намерения, санкальпы, в пространстве своего сознания, внутри своей психики, с тем, чтобы в будущем мы могли свободно переносить с него полностью свое сознание, оперировать в нем и пребывать в нем сколько угодно долго. Допустим, чтобы после смерти, выйдя из ясного света, не входить в утробу, в неконтролируемое рождение, а войти в чистые измерения, получив тело божества, войти в мандалу, полностью сотворенное разумом чистое проявление, сохранив ясность присутствия. Это подобно дому, который мы строим на тонком уровне, в котором же мы сами можем жить. Кроме визуализации, йогин практикует божественную гордость, или гордость божества, дивья-бхаву. Потому что сама по себе визуализация, не сопровождающаяся пустотностью и божественной гордостью, этими двумя факторами, она будет не более чем упражнением в продолжении снов, иллюзий. Мы себе как бы создаем тонкое очищенное тело сновидения. Иллюзорное тело напоминает тело в сновидении, которое создается. С той лишь разницей, что мы его строим целенаправленно, осознанно и наделяем определенными качествами. Допустим, качеством пустоты, божественной гордости, светоносной ясности, и затем соединяем со своими тонкими каплями и ветрами. Итак, когда йогин достигает совершенства в этой практике, он может видеть визуализированное изображение даже отчетливее, чем само реальное изображение. То есть изображение может предстать перед вами ярким, красочным и полным энергии. Изображение следует представлять живым, тонкоматериальным, пустотным, так же как радуга, не имеющим никакой субстанции. И если вы представляете его как какую-то статую, это не будет правильно. Его следует представлять именно живым и одновременно пустотным. И все это должно сопровождаться бхавой, божественной гордостью. То есть сначала вы визуализируете изображение немного напротив себя. Особенно в низших тантрах изображение визуализирует напротив себя до тех пор, пока не увидят. Но в практике анутара тантры это требование не является обязательным. Если у вас достаточно способностей, вы можете сразу начинать визуализировать себя в облике божества. Главное, чтобы вы могли это делать качественно. Говорится, что те, у кого достижения невелики, те видят внутренний образ намного хуже. Коренным требованием в практике у нас является поддержание не только образа, но и божественной гордости. И тот, кто практикует и получал передачу божественной гордости, они хорошо понимают, что это такое. Это фундаментальная практика. То есть, если вас спросят, в чем суть лая-йоги, можете смело отвечать. Это атма-вичара, божественная гордость и шамхави-мудра. Три линии праджня-янтры. А все остальное – это методы, которые позволяют все это усилить. Тот, кто постиг атма-вичару, божественную гордость и шамхави-мудру, и три золотых правила являются подлинным практиком. Итак, мы не только поддерживаем визуализацию, но и наделяем ее бхавой. То есть, когда вы визуализируете себя в облике божества, вам следует поддерживать осознавание божества. То есть, особое величественное состояние. И есть божественная гордость, когда у вас нет никакой опоры, это ниралампха-медитация. Нираламха-медитация, вы вызываете только бхаву, пребываете в пустотном присутствии. И когда вы долго так медитируете, это путь к созданию джняна-деха, бесконечного тела мудрости, состоящего исключительно из бхавы. Здесь же у вас есть конкретный образ тела, и вам его как бы надо залить бхавой. Этот образ – это типа матрица, и эта матрица, она пустотная. Но чтобы влить в нее свое сознание и перетечь своим сознанием, эту матрицу надо залить. И вы его заливаете не клешами и рассудочным мышлением кармического видения миру людей, а заливаете самыми тонкими высшими состояниями своей праны, божественной гордостью, насыщаете его бхавой. Говорится, что у тех, кто выполняет практику слишком упорно, может быть много отвлекающих мыслей. А если выполнять практику без усилий, вяло, то его будет одолевать сонливость. Поэтому надо научиться приспосабливаться, медитировать в разных обстоятельствах. Что здесь является средствами противоядия? Сама же божественная гордость, если вы ее хорошо поддерживаете, она вас избавит как от сонливости, так и от мыслей. Потому что бхава очень привлекательна для ума. И когда ум погружен в бхаву, он больше ни на что не отвлекается, и он очень ярок. Он пребывает в состоянии восторга. И затем, когда внутреннее видение вас в облике божества становится предельно четким и устойчивым, следует сделать еще один шаг и перейти к соединению иллюзорного облика с пустотностью. Иллюзорный облик без идеи пустоты – это в лучшем случае хорошая иллюзия. И вся как бы суть метода йоги иллюзорного тела заключается в том, чтобы соединить визуализируемое иллюзорное тело с пустотностью, с созерцательным присутствием. Здесь что важно? Понять, что образ, который мы визуализируем, является самой пустотой. Настолько это понять, что нет даже необходимости отождествлять его с пустотой. И вслед за этим, выполняя медитацию, йогин добивается растворения иллюзорного тела в пустотном созерцании. Что происходит дальше? После выхода из медитации йогин старается удерживать присутствие и отождествлять присутствие, с чем он сталкивается. Удерживать божественную гордость и осознавание себя как божества, как иллюзорного тела божества. И здесь мы делаем акцент не столько на визуализацию, а сколько на бхаву, на само поддержание божественной гордости. То есть иллюзорное тело здесь является опорой для сознания божественной гордости. И часто приводится сравнение, когда сравнивают иллюзорное тело и говорят, что это похоже на магический призрак или на отражение луны в воде. Или это похоже на тень, лишенная плоти и костей, на ежесекундно меняющийся мираж. Оно похоже на тело сновидения, которое является проекцией ума. Или на эхо, которое рождается из взаимозависимости звука. На фантом, который не имеет сущности. На облако, которое постоянно меняет свою форму. На радугу, которая хоть и красивая и яркая, но лишена какого-либо содержания. Или оно похоже на молнию, быстро появляющуюся и исчезающую. На пузырь, который возникает и лопается, будучи пустотным в основе. На отражение в зеркале, отчетливое, ясное, но лишенное в сущности. Эти так называемые 16 метафор, передающих состояние иллюзорного тела. Я бы мог еще добавить, используя менталитет современных людей, оно похоже на голограмму. Оно похоже на тело виртуальной реальности, созданное разумом. Итак, когда йогин добивается устойчивого видения себя в облике божества и может удерживать его с легкостью, и у него это не вызывает проблем, и у него также сохраняется поддержание гордости божества, он упражняется, расширяя тело божества, то есть свое собственное тело, до размеров космоса, или уменьшает его до размера крохотного зернышка. Когда мы визуализируем себя в облике тела божества, это не означает, что это некое застывшее состояние. На самом деле божества способны проявляться как угодно. Они могут менять свою форму или менять свои атрибуты, уменьшаться, разделять себя на несколько и так далее. И самое главное понять, что ваша визуализация, она здесь должна быть гибкой. И йогин затем упражняется в такой гибкости. К примеру, он увеличивает количество тел путем удвоения от 1 до миллионов. В Махабхарате описывается демон Равана, который похитил у богов магические драгоценности, так что боги все плакали от горя, поэтому его и назвали Равана. Слово «реветь». И он смог это сделать, потому что обладал ситхами иллюзорного тела. Он постоянно менял свои облики, и боги не могли его даже поймать и найти, и отождествить, что это Равана. Таким же образом, Рама, зная, что Равана владеет ситхи иллюзорного тела и может себя разделять на множество тел, он использовал также ситхи иллюзорного тела, которые были у него при рождении, и победил его благодаря этому. Вслед за этим нужно вобрать все эти формы в первоначальное тело и продолжать некоторое время медитировать на нем. На этом базовая часть йоги иллюзорного тела, если кратко, заканчивается. Также есть наставления по повседневной жизни. Говорится, что в повседневной жизни йогин должен отождествлять все свои переживания с чистой землей. Дома и города с мандалой, окружающий мир с чистым измерением божества, всех людей с божествами, святыми, и риши, и йогами из этой мандалы. То есть следует практиковать чистое видение. Допустим, если вы практикуете визуализацию себя в облике божества, и вы внутри создаете трон, сначала, как обычно это делается, будет специальное посвящение, где все будет объясняться детально. Но, в общем, если кратко говорить, то вы создаете внутри пространство, выполняете гуру-йогу и разворачиваете из слога ОМ визуализацию божества. Затем разворачиваете трон, одежду и атрибуты. Затем разворачиваете дворец и окружение. Затем разворачиваете 5 божеств периферии. 5 мандал, связанных с 5 элементами, которые олицетворяют ваших 5 мудростей. Затем поддерживаете дивья-бхаву и удерживаете визуализацию. И первое время ваша визуализация связана только с иллюзорным телом, то есть вы создаете себе носитель, аватар. А когда вы преуспели в создании носителя, вы больше концентрируетесь на создании мандалы. Вы создаете собственную мандалу, оттачивая упражнения визуализации. Начиная с асаны, то есть трона, затем дворца, затем окружения, затем 5 периферийных ваших иллюзорных тел божества, связанных с 5 элементами, и затем всей чистой земли. Вы внутри себя на психическом уровне создаете целую собственную вселенную, вы ее начинаете создавать. Эта вселенная состоит из ваших идеальных представлений. Это зародыш будущего мира, в котором вы будете жить и который будет связан именно только с вами. Ну, разумеется, с вашими самайными братьями и сестрами. То есть в него могут попасть только те, кто разделяют самаю. И когда вы выходите из медитации, следует воспринимать все звуки как звуки мантр. Все мысли как игру пробужденного сознания. Все объекты желаний и наслаждения как подношение святым, божеству. Таким образом, вы соединяете стадию визуализации, стадии пустоты и реального мира, очищая все проявления сансары. И главная задача их здесь добиться их слияния с пустотным осознаванием. И часто, когда вы читаете жизнеописание 84 махасиддхов, говорится, он полностью соединил две стадии. То есть, о каких стадиях говорится? Именно об этих. Произошло соединение этого материального мира и идеального мира чистого видения в едином пустотном состоянии. Таковы обзорные наставления по практике иллюзорного тела. Фундаментальным принципом практики иллюзорного тела является поддержание гордости божества. В общем, практика иллюзорного тела именно связана с гордостью божества больше, чем с другими. Линия созерцания или линия пространства также важны, но они связаны немного с другой стадией. Ну, со стадией, когда мы все растворяем в пустотности или поддерживаем осознавание. Но само зарождение иллюзорного тела именно основано с поддержанием гордости божества. По мере вашей практики в сновидениях могут проявляться различные знаки, которые указывают на то, что вы успешно практикуете. Они проявляются также на уровне праны или энергии. Фактически есть знаки, которые повторяют главные знаки в кундалини-йоге. В стиле нихших тантр йогин долгое время отрабатывает визуализацию как внешнюю, а затем строит изображение по частям. В стиле высших тантр йогин сразу визуализирует себя в облике божества, делая акцент на поддержание бхавы. По мере практики йогин создает себе иллюзорное тело, и в этом иллюзорном теле он достигает полного очищения. Он привносит ясный свет, состояние высших пространств своего ума, и затем, очищая его, учится проявляться в сновидениях при жизни, в иллюзорном теле. И когда йогин может проявиться в сновидении при жизни в иллюзорном теле, это критерий того, что он его достиг, и что даже если он умрет, он проявится в иллюзорном теле, и он может существовать в этом иллюзорном теле, заранее создав себе другой носитель. И затем он впитывает это иллюзорное тело в свое физическое тело, соединяя его с ветрами и каналами своего физического тела. И живет, храня его в тайне, выращивая далее. По мере практики его иллюзорное тело может обретать все больше различных магических свойств, делиться на множество и, возможно, его посылать на дальние расстояния для исполнения каких-либо миссий. И со временем йога иллюзорного тела перерастает в создание чистого пространства или чистой земли, которую йогин создает благодаря своему собственному сознанию. Это мандала, которую йогин строит благодаря пребыванию в присутствии, визуализации и божественной гордости. У каждого из нас есть собственный мир сновидения и подсознания. И он не очищен. Не очищен значит, что у нас этот мир не контролируется, и наша ясность, осознанность не очень велика. Но очистить мир подсознания и мир промежуточного состояния означает все полностью превратить в мандалу, в чистое измерение, и воцариться в центре этой мандалы, как мандалишвар, божество. Почему вы воцаряетесь в центре этой мандалы? Ну, потому что она ваша именно, и вы ее создаете, и кроме вас некому там воцаряться. Потому что это именно ваше сознание. И даже если бы кто-то хотел в ней воцариться, он не смог бы, потому что, ну, это ваше собственное сознание. И никому, как бы... Но она интересует только вас, поскольку это ваш собственный, субъективный мир. Однако в этот мир могут входить те, кто делится майя вместе с вами. И ваша созерцательная практика и устойчивость во внимательности и определенное обретение единого вкуса является, ну как бы, подготовительной практикой для того, чтобы обрести такое иллюзорное тело. Считается, что иллюзорное тело не является, что ли, главной практикой, оно является особым искусственным методом. А главной практикой является, разумеется, поддержание созерцания без каких-либо образов. И считается, что практик высшей категории способен обрести чистое иллюзорное тело благодаря только поддержанию присутствия и бхавы. Однако это возможно только на самых высоких стадиях реализации. На начальных же стадиях йогин упражняется в практике иллюзорного тела для того, чтобы поддержать свой ум и обрести такое иллюзорное тело силой дополнительных методов. При этом, разумеется, не следует думать, что визуализация является важнее пустотной мудрости. Ну, иногда задают такие вопросы. Ведь мы говорим о том, что не сделанное, не сотворенное, вне концепции, а это ведь все-таки что-то сделанное, концептуальное, свизуализированное с усилием. Это что-то неестественное. Значит, это ведь противоречит принципу естественного состояния. Но если вы понимаете суть практики, вы можете понять, что естественному состоянию ничто не противоречит. И даже применение усилий, визуализации метода, если все это интегрировано с созерцанием, то она является прекрасным украшением к естественному состоянию. Мы не подменяем принцип созерцательного присутствия визуализации. Мы говорим, что визуализация является следствием созерцательного присутствия как украшение и как искусственный метод, который помогает углубить само же созерцательное присутствие. И эту тонкость надо хорошо понимать. И когда мы говорим о том, что мы все станем богами, это не голословное заявление. Мы, конечно, станем богами, если мы будем хорошо заниматься практикой, созерцанием, визуализацией и пестованием божественной гордости. Разумеется, если мы создадим иллюзорное тело божества, насытим его божественной гордостью, создадим мандалу, то у нас не останется ни одного шанса, чтобы не стать богами.
Oh.